Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Йешуа Машеха. И у нас сегодня недельная глава Бе-Хукатай по установлениям моим. И сегодня мы заканчиваем чтение третьей книги Маше Ваикра. В Торе есть две недельные главы, которые содержат в себе благословение и проклятие. Это наша недельная глава Бе-Хукатай. Еще есть недельная глава Ки-Таво, когда придешь. Она находится в книге Дворим. И наша недельная глава обычно Бе-Хукатай читается накануне праздника Шавуот, а глава Ки-Таво обычно читается накануне праздника Рош ха-Шана, Дня Суда Всевышнего. И есть много мнений, почему именно так. По моему разумению, причиной такого чтения является милость Всевышнего к своему народу. И суть этой милости в том, чтобы предупредить народ от необдуманных действий. Ведь Шавуот – это время заключения завета Всевышнего со своим народом. И перед каждым праздником Шавуот полезно проверить себя перед Всевышним на верность завету. А праздник Рош ха-Шана – это время подведения итогов пройденного пути, когда мы провозглашаем воцарение Всевышнего в этом мире. И действительно очень важно проверить себя на те места, где еще Всевышний не царствует в наших сердцах, поскольку воцарение Всевышнего произойдет по-любому, а вот тем, кто не приготовил себя к этому дню, станет весьма жарко, как написано у пророка Ишаягу, 33 главе, 14 стих. Написано: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Но вопрос о том, как нечестивые попали на Сион, мы его уже не один раз обсуждали. А о Сионе мы сегодня еще будем говорить, но забегая вперед, нужно сказать, что Сион – это та гора, к которой все мы приступили через веру в Йешуа Машеха. Это та гора, на которой уже обитает община первенцев, и это суть невеста Агнца, небесный Иерусалим. И книга Откровений говорит, что это скиния Всевышнего с человеками. Так вот, чтобы не быть среди тех грешников на сегодня, которые отвергли Тору Всевышнего, нужно быть приготовленным к этому дню, который наступит, когда никто не будет этого ждать. Апостол Павел говорит, как тать ночью придет этот день. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха. Написано: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Тривечного – так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигнет имеющего чреве, и не избегнут». Так вот, мое понимание того, почему Бе-Хукатай читается накануне праздника Шавуот, а глава Ки-Таво читается накануне праздника Рош ха-Шана, Дня Суда Всевышнего. Это милость Всевышнего ко всем нам, чтобы помочь нам еще раз посмотреть на себя в зеркало и проверить, насколько мы соответствуем завету Всевышнего, насколько мы открыли свое сердце для Всевышнего, царствует ли он там в наших сердцах. Ну, в общем-то, с этим как бы все понятно. Если посмотреть на начало недельной главы Бе-Хукатай, которая говорит о благословениях и проклятиях, то следует понимать, что и благословение, и проклятие, которые приходят в жизнь человека, это результат или следствие отношения человека к заповедям Всевышнего. То есть не следует думать, что Всевышний наблюдает за человеком, чтобы воздавать ему за его проступки или за его хорошие поступки. Это работает по-другому. Всевышний сотворил этот мир по своим законам, и этот мир не существует отдельно от Всевышнего. Он является частичкой самого Всевышнего. И поскольку сам Всевышний живет по этим законам, то и этот мир, как клеточка Всевышнего, живет и движется и существует по этим же самым законам, которым живет и Всевышний. И тогда получается, что когда какое-то из творений Всевышнего противится законам Творца, то оно само отвергает себя от того блага, которым является сам Всевышний. Этот принцип, в общем-то, сформулирован в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 19 стихе. Там написано, что Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Другими словами, этот текст нам говорит о том, что суд совершается уже через сам выбор человека. То есть не Всевышний судит, а человек сам делает суд себе через свой выбор. Человек, который возлюбил тьму, он тьму и наследует. А человек, который возлюбил свет, наследует свет. И вот когда на все это смотришь, то приходит такое понимание, что все ведь очень просто. Живи по заповедям Всевышнего, и все у тебя будет хорошо. А если будешь приступать к заповеди, то у тебя будут большие проблемы, и это действительно так. Но на самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот именно такое простое понимание стало причиной того, что Всевышний разгневался на друзей Иова, как написано в 42 главе Иова, 7 стихе. «И было после того, как Привечный сказал слова те Иову, сказал Привечный Элифазу, фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вопрос. За что разгорелся гнев Всевышнего на Элифаза и его двух друзей? Ответ. За то, что они думали, что хорошо понимают пути Всевышнего. Все их обличения Иова сводились к тому, что если бы Иов не грешил, то у него все было бы хорошо. А поскольку у Иова все плохо, то значит, он где-то тайно грешил, и ему надо в этом покаяться. Вот за это и возгорелся гнев Всевышнего на друзей Иова. После речи Элиоя, который даже не упоминается среди друзей Иова, который тоже пытался обвинять Иова, Всевышний, обращаясь к Иову, говорит. Это 38 глава Иова, 2 стих. «Кто сей, омрачающий провидение, то есть самого Всевышнего, словами без смысла?» Другими словами, кто говорит, что пути Всевышнего в этом мире просты и понятны? Если человек соблюдает заповеди и послушен Духу Всевышнего, то у него все будет хорошо, а если не соблюдает заповеди и не послушен водительству Духа, то у него все будет плохо. Вот на такое представление о Всевышнем Всевышний говорит: «Вот такие омрачают, то есть затемняют меня, искажают мой образ словами без смысла». Серьезное обвинение, правда? Но то, что в жизнь тех, кто приступает к заповеди Всевышнего, рано или поздно приходит страдания, это понятно. Здесь, в общем-то, нет никакого омрачения имени Всевышнего. Об этом нам говорит недельная глава Бехукотай и недельная глава Китаво. А вот то, почему приходят страдания в жизнь праведника, здесь у друзей Иова не было ответа. Хотя Иов надеялся услышать от своих друзей ответ именно на этот вопрос. То, о чем я буду сегодня говорить, это действительно твердая пища. Но поскольку мы духовно растем, то, видимо, пришло время говорить об этом, тем более, что Дух Всевышнего побуждает меня об этом говорить. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 2 главе, говорит с 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Всевышнего, тайную, сокровенную, которую предназначил Всевышний прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господина славы». Вот говоря о слове «совершенный», то есть о тех совершенных, между которыми апостол Павел проповедует эту премудрость Всевышнего, на греческом языке это слово «телеос» по Стронгу 50-46. Оно означает «совершенный, законченный, полный, зрелый, возмужалый, взрослый, безукоризненный, без порока, отборный». Другими словами, все, что я буду сегодня говорить, это проповедь для взрослых. Итак, мы остановились на том, что тот, кто говорит, что пути Всевышнего в этом мире просты и понятны, и суть этой простоты в том, что если человек соблюдает заповеди и послушен Духу Всевышнего, у него все будет хорошо, а если не соблюдает и не послушен, то у него все будет плохо. Всевышний говорит, что такое представление о Всевышнем искажает образ Всевышнего. И наш главный вопрос – почему приходят страдания в жизнь праведника? Это то, чего не могли уразуметь друзья Иова. Это тот ответ, который искал сам Иов и надеялся, что, может быть, его друзья, тоже мудрецы, объяснят ему и дадут ему ответ на этот вопрос. Непростой вопрос. Многие тысячелетия мудрецы Торы задавались этим вопросом, почему приходят страдания в жизнь праведника. Приведу несколько мест Писания, которые говорят нам о том, что действительно даже в жизнь праведного человека могут приходить страдания. Мы все хорошо знаем 90-й псалом. Я буду по синодальному сегодня говорить, читать, как бы он привычнее для всех нас, а особенно и для тех людей, которые только становятся на путь выхода из Вавилона. Так вот, 90-й псалом. Прочитаю с 1 по 13 стих, потом дам короткий комментарий, а потом прочитаю еще несколько стихов из этого же псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Привечному, прибежище мое и защита моя, всесильный мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, привечный упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранят тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твою, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». И дальше в 14 стихе мы читаем: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое». Вот читая 90-й псалом до этого места, то есть до 14 стиха, можно сделать вывод. Если человек любит Всевышнего и живет под его покровом, ходит в истине, то есть соблюдает все его заповеди и послушен его духу, то Всевышний оградит такого человека от всякой скорби. Его ангелы будут охранять такого человека на всех путях его. И это, конечно, правда, так оно и есть. И это укрепляет веру человека. Но вот следующий стих, 15 стих 90-го псалма, вызывает недоумение. Написано: «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». И возникает вопрос. Ну, если человек живет под кровом Всевышнего, то понятно, что он слышит молитву праведного. Но как могло такое случиться, что этот праведник вдруг оказался в скорби? Ведь только что мы читали, что всякий, кто живет под кровом Всевышнего, Всевышнего оградит от всякой скорби. А мы читаем, написано: «С ним я в скорби, избавлю его, прославлю его». Откуда взялась эта скорбь? Если выше было сказано, что тот, кто живет под кровом Всевышнего, тот будет огражден от всякой скорби. Конечно, радует то, что даже когда этот праведник будет в скорби и воззовет ко Всевышнему, то он услышит его и избавит, и прославит. И это важный момент, я имею в виду слово «прославит». Мы к нему еще вернемся. Здесь, в общем-то, и ответ на все вопросы. Но вопрос остается. Откуда у праведника, который живет под кровом Всевышнего, вдруг пришла скорбь? Другое место Писания – это книга пророка Аввакума. Начинается книга с вопля пророка о том, что нечестивый одолевает праведного, и вокруг много насилия, а Всевышний не спасает праведника. Первая глава Аввакума, со 2 по 4 прочитаю. «Доколе, привечный, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие передо мною. И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного. То и суд происходит превратный. Другими словами, Аваков, глядя на все, что происходит вокруг, он вопит ко Всевышнему. У него скорбь. Нечестивый одолевает праведного. Кругом грабительство, насилие. И, в общем-то, только что мы читали в 90-м псалме, что даже когда в скорби воззовет, Всевышний услышит, избавит и прославит. Поэтому у Аввакума большой вопрос. И Всевышний отвечает Аввакуму и говорит: «Знаешь, Аввакум, я все вижу, и наказание уже готово, уже приготовлены вавилоняне, они придут и совершат мой суд». Но Аввакум не успокаивается и говорит: «Но почему ты безмолвствуешь? Почему ты сейчас молчишь, когда нечестивый поглощает того, кто праведнее его?» Это дальше 1 глава 12-14 стих написано: «Но не ты ли издревле привечный, всесильный мой, святый мой? Мы не умрем. Ты привечный только для суда попустил его, скала моя. Для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбы у моря, как присмыкающихся, у которых нет властителя». То есть Аввакум как бы понимает, что это хорошо, Всевышний, что ты приготовил суд, но вот сейчас праведники страдают, скорбь пришла в их жизнь, а ты молчишь. И Всевышний отвечает Аввакуму. Он говорит: «Знаешь, Аввакум, надменная душа, она по-любому не успокоится. А вот праведный, тот, кто сейчас страдает от этих нечестивых, он доверием ко мне жить будет». Это Аввакум 2 глава, 2-4 стих написано. «И отвечал мне Привечный и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет». То есть, по сути, это как раз записано для нас, живущих в последнее время. «И хотя бы и замедленно жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится». Какая она душа надменная? Это та душа, которая превозносится над заповедями Всевышнего. Та душа, которая несет скорбь праведным. А праведный своею верою жив будет. И на иврите здесь стоит слово «эмуна», то есть доверием ко Всевышнему жив будет. Другими словами, Всевышний будет видеть, как нечестивый будет одолевать праведного. Но, как оказывается, это есть часть замысла Всевышнего. И тот, кто живет под кровом Всевышнего, несмотря на скорби, которые придут в его жизнь, останется праведником и останется в доверии ко Всевышнему, понимая, что Всевышний все это попускает только для суда. Ибо, как мы говорили чуть ранее, суд совершается через выбор людей. И когда Аввакум уразумел все сказанное Всевышним, то в конце своей книги, в 3 главе, он говорит такие слова. Я прочитаю с 12 стиха. «Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу, вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоим продолжил путь по морю, через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною. а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о привечном и веселиться о всесильном спасении моего. Адонай, всесильный, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Другими словами, суд на нечестивых уже давно готов. И праведный, доверием Всевышнему, жить будет, несмотря на все скорби, которые придут в его жизнь. Ибо это и есть путь праведника в славу Всевышнему. Иешуа говорит апостолу Петру: «Дьявол просил сеять вас, как пшеницу». И Иешуа молился о Петре и о всех нас. Я думаю, также он молится, чтобы не скудело наше доверие Всевышнему. Евангелие от Луки, 22 глава, 31-32 стих написано: «И сказал Господин: Шимон, Шимон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих, чтобы не оскудело твое доверие». В послании евреям мы видим, как Сын Всевышнего в одни плоти своей проходил через смерть на стойке казни. Хотя мы знаем, что он не согрешил ни в чем. 5 глава послания евреям, 7 стих и дальше написано: «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитву и моление всемогущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Мы видим, что через эти страдания в одни плоти его, в одни плоти Иешуа Машеха, происходило его совершение. Мы помним, как он молился в Гефсиманском саду, сказав: «Не моя, но твоя воля да будет». И видим, что был услышан за свое благоговение. Он не говорил Всевышнему: «За что мне такие страдания, ведь я ни в чем не согрешил». Он в благоговении принял волю Творца, и вот через это его решение пришла к нему полнота. Иешуа говорит своим ученикам о том, что они в мире будут иметь скорбь, но должны мужественно это переносить, доверяя Отцу. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Написано: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне шалом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Также и апостол Павел увещевает души учеников, говоря им оставаться в доверии Всевышнему, несмотря на скорби, которые придут в их жизнь. И дальше вот интересная вещь. Он говорит: «Ибо именно так надлежит нам войти в Царство Всевышнего». Это книга Деяний, 14 глава, 21-22 стих написано: «Проповедав Евангелие всему городу и приобретая довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Также и апостол Петр нам говорит об этом. Это 1 Петра, 2 глава, 19-22 стих. «Ибо то угодно Всевышнему, если кто, помышляя о Всевышнем, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Мы вначале говорили, что Сион – это та гора, к которой мы приступили и на которой нам нужно подняться. И суть этой горы – община первенцев Всевышнего, невеста Агнца. Так вот, в 83-м псалме написано, что путь на эту гору Сион проходит через долину плача. Это 5-8 стих, Псалом 83. Написано: «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред всесильным на Сионе. Обратите внимание, в этом тексте речь идет о тех, кто живет в доме Всевышнего, пребывает под его покровом, все стези в сердце его направлены ко Всевышнему, и возникает вопрос, а при чем здесь долина плача? Зачем ему нужно проходить через долину плача, если он уже в доме Всевышнего? Ответ здесь же. Это нужно для того, чтобы переходить от силы в силу. И именно в этом суть пути на Сион. Проходя долину плача, он открывает в ней источники, дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу и являются пред всесильным на Сионе. Другими словами, путь на Сион для праведника по-любому проходит через долину плача. И это именно для того, чтобы, переходя от силы в силу, можно было подняться на Сион. А Сион, как мы говорили, это и есть невеста Агнца, община первенцев, небесный город Иерусалим. Надеюсь, все эти размышления помогут нам не омрачить образ Всевышнего словами без смысла. Ибо если мы думаем, что пути Всевышнего так просты, что мы можем просчитывать его в своем уме, то мы глубоко ошибаемся. Его пути не наши пути. И он лучше знает, каким путем вести каждого из нас. Другими словами, мы видим, что скорби в жизни праведного будут. И все это для того, чтобы праведникам исполниться всей полнотой Всевышнего. В заключение приведу еще один пример из Писаний, говорящий о страданиях праведников, и это книга Откровений. 6 глава, 9-11 стих прочитаю. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, сказанные им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Возникает вопрос, Всевышний, а почему ты не защитил эти души? Ведь они были верны твоему слову, они были твоими свидетелями в этом мире. Также мы видим и в 13 главе книги Откровений, что убиваем будет всякий, кто не поклонится зверю. Как написано в 15 стихе, «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, что убиваем будет всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И понятно, что те, кто не поклоняется зверю, это как раз те, которые ходят путями Всевышнего, живут под его кровом, ходят в истине. И вопрос, а почему же Всевышний не защитил их? Ответ мы находим в книге Откровения, 20 главе. Прочитаю с 4 по 6 стих, написано. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за слово Всевышнего, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Машиахом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом над ним, смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Всевышнего и Машиаха. И будут царствовать с ним 1000 лет. Другими словами, Всевышний допускает убиение своих праведников, потому что это последнее испытание для тех, кто призван быть священником Всевышнего. Именно здесь раскрывается любовь о Машиах ко Всевышнему, любовь о Машиах и живущего в нас, которая превосходит человеческое разумение. Об этом мы читаем в послании Ефесянам, 3 главе, 14 стиха. Апостол Павел молится о всех нас. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господина нашего Иешуа Машиаха, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердится духом его во внутреннем человеке. Верою вселится Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Машеха, дабы вам исполниться всей полнотой Всевышнего. Как мы видим, именно уразумение любви Машеха, которое превосходит человеческое разумение, исполняет человека всей полнотой Всевышнего. А это и есть суть его священников. На этом мы заканчиваем чтение книги Ваикра, которая является учением для священников. И, как обычно, в народе Всевышнего по окончании каждой книги говорят: «Хазак, хазак, ванит, хазак». Укрепляйтесь, укрепляйтесь и будьте крепкими. Аминь.